Николай Гоголь. Ревизор. Текст в окончательной редакции 1851 года. Комедия в пяти действиях. На зеркало неч пенять, коли рожа крива. Народная пословица. Действующие лица. Антон Антонович Сквозник Дмухановский. Граничий. Анна Андреевна, жена его. Мария Антоновна, дочь его. Лука Лукич Хлопов, смотритель училища, жена его. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер. Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский, городские помещики. Иван Александрович Христаков, чиновник из Петербурга. Осип, слуга его. Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь. Федор Иванович Люлюков, Иван Лазаревич Ростаковский, Степан Иванович Коробкин, отставные чиновники, почетные лица в городе. Степан Ильич Уховертов, частный пристав. Свистунов, Пуговицын, держи морда, полицейские. Абдулин, купец. Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша. Жена унтер-офицера. Мишка, слуга городничего. Слуга трактирный. Гости и гости. Купцы, мещане, просители. Характеры и костюмы. Замечания для господ актеров. Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно, довольно серьезен, несколько даже резонер. Говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубые и жесткие, как у всякого начавшего службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от грубости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет по обыкновению в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженные с проседью. Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная, в половину на романах и альбомах, в половину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытно и при случае высказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем, потому только что тот не находится, что отвечать ей. Но власть эта распространяется только на мелочи и состоит только в выговорах и насмешках. Она 4 раза переодевается в разные платья в продолжении пьес. Христаков. Молодой человек лет 23. Тоненький, худенький, несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечие и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде. Осип, слуга. Таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит серьезно, смотрит несколько вниз. Резонер. И любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его серый или поношенный сюртук. Бобчинский и Добчинский. Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные. Чрезвычайно похожи друг на друга. Оба с небольшими брюшками. Оба говорят скороговоркой. и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Бобчинский немножко выше и серьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Бобчинского. Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший 5 или 6 книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют. Земляника. Попечитель богоугодных заведений. Очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. Почмейстер простодушный до наивности человек. Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся перед глазами. Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом. Вдруг вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект. Действие первое. Комната в доме Городничего. Явление первое. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, 2 квартальных. Городничий.
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор.
Амос Федорович.
Как ревизор?
Артемий Филиппович.
Как ревизор?
Городничий.
Ревизор из Петербурга. Инкогнито. И еще с секретным предписанием.
Амос Федорович.
Вот тена.
Артемий Филиппович.
Вот не было заботы, так подай.
Лука Лукич.
Господи Боже, еще с секретным предписанием.
Городничий.
Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то 2 необыкновенные крысы. Право, таких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет.
Любезный друг, кум и благодетель.
Бормочет в полголоса, пробегая скоро глазами.
И уведомить тебя. А вот, вот.
Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд.
Значительно поднимает палец вверх.
Я узнал это от самых достоверных людей. Хотя он представляет себя частным лицом, так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки,
потому что ты человек
умный. Умный и не любишь пропускать того, что пламет в руки.
Остановясь.
Ну, здесь свои. То советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час. Если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. вчерашнего дня я... Ну, тут уже пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел. Все играет на скрипке. И прочее, прочее. Так вот, какое обстоятельство.
Амос Федорович.
Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
Лука Лукич.
Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор-то?
Городничий. Зачем?
Так уж видно, судьба.
До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему.
Амос Федорович.
Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая интрига. Это значит вот что. Россия,
да,
хочет вести войну. И министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.
Городничий.
Куда хватили? Еще умный человек. В уездном городе измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, и до какого государства не доедешь.
Амос Федорович.
Нет, я вам скажу, вы не того, вы не... Начальство имеет тонкие виды, даром что далеко, а оно себе мотает на ус.
Городничий.
Мотает или не мотает, а я вас, господа, приведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артем Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего смотреть подведомственные вам богоугодные светик, чтоб все было прилично, колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
Артем Филиппович.
Ну, это еще ничего, колпаки... Пожалуй, можно надеть и чистые.
Городничий.
Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом языке.
Это уж по вашей части, Христиан Иванович, всякую болезнь.
Тогда кто заболел, какого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные. Такой крепкий табак курят, что... Всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному смотрению или не искусству врача.
Артемий Филиппович.
О, насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой. Если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднить-то было бы с ними изъясняться-то. Он по-русски ни слова не знает.
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву «и».
И несколько на «е».
Городничий.
Вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально. И почему ж и сторож не завесть его? Только, знаете, и в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.
Амос Федорович.
Я вот их сегодня ж велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.
Городничий.
кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства. Если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах, можно посоветовать ему есть лук. Или чеснок, или что, другое. В этом случае может помочь разными медикаментами у Христиан Иванович.
Христиан Иванович издает тот же звук.
И...
Амос Федорович.
Нет, это уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.
Гранич.
Да, я только так заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать.
Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено.
И вольтерианцы напрасно против этого говорят.
Амос Федорович,
что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь.
Я говорю всем открыто, что беру взятки, но
чем взятки? Борзыми щенками, и это совсем иное дело.
Городничий.
Ну, щенками или чем другим, все взятки.
Амос Федорович.
Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль.
Городничий.
Ну и а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бог не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, верю тверд. И каждое воскресенье я бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Амос Федорович.
Да ведь сам собою дошел. Собственным умом.
Городничий.
Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул о уездном суде. А, по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться. А особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые. И воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки. Натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо. Не помню его фамилию, никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу вот этого. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою борту. Конечно, если он ученику сделает такую рожь, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно. Так, об этом я не могу судить. Но вы посудите сами. Если он сделает это посетительно, это может быть очень худо. Господин ревизор или другой, кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти.
Лука Лукич,
что же мне право с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видел. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаете юношеству?
Граничий, тоже я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученый, глава, и это видно. И сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его. Ну, покаместь говорил об ассириянах и вавилонянах еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал из кафедры, и что есть силы, хватит стулом, а пол, оно... Конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? А от этого убыток казня.
Лука Лукич.
Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу.
Городничий.
Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожь такую состроит, что хоть святых выноси.
Лука Лукич.
Ай, не приведи, Господь, служить по ученой части, всего боишься. Всякий мешается, всякому хочется показать, что он... Тоже умный человек.
Городничий, это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. А вы здесь, голубчики.
А кто скажет здесь судья? Ляпкин-Тяпкин. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина?
А кто попечитель богоугодных заведений?
Земляника.
А подать сюда землянику?
Вот что худо.
Явление второе. Те же и почмейстер. Почмейстер.
А объясните, господа, что, какой чиновник едет?
Городничий.
А вы разве не слышали?
Почмейстер.
Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
Городничий.
Ну, что? Как вы думаете об этом?
Почтмейстер.
А что думаю? Война с турками будет.
Амос Федорович.
В одно слово.
Я сам тоже думал.
Городничий.
Да, оба пальцами в небо попали.
Почтмейстер.
Право. Война с турками. Это все француз гадит.
Городничий.
Какая война с турками? Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно. У меня письмо.
Почтмейстер.
А если так, то не будет войны с турками.
Городничий.
Ну, что же вы, как вы, Иван Кузьмич?
Почтмейстер.
Да что я? А как вы, Антон Антонович?
Городничий.
Да что я? Страху-то нет, а так немножко.
Купечество да гражданство меня
Говорят, что я им солоно пришелся, а я вот ей-богу, если... И взял сынова, то право без всякой ненависти. Я даже думаю...
Берет его под руку и отводит в сторону.
Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса? Зачем же в самом деле к нам ревизор? По Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, я так немножко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное.
Почтмейстер.
Знаю, знаю, этому не учите. Это я делаю не то чтобы из предосторожности, я больше из любопытства.
Смерть люблю узнать, что есть нового на свете.
Я вам скажу, что это преинтересное чтение.
Иное письмо с наслаждением прочтешь.
Так описываются разные пассажи. А назидательность какая? Лучше, чем в московских ведомостях.
Городничий.
Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
Почтмейстер.
Нет, о петербургском ничего нет. А о констромских и саратовских много говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю. Я писал так. Бал в самом игривом. Очень, очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?
Городничий.
Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.
Почтмейстер.
С большим удовольствием,
Амос Федорович.
Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
Почтмейстер.
Ах, батюшки.
Городничий.
Ничего, ничего. Другое дело, если б вы из этого публичное что-нибудь сделали, ну, ведь это дело
семейственное.
Амос Федорович.
Да, нехорошее дело заварилось, а я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем, чтоб попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь. Травлю зайцев на землях и у того, и другого.
Городничий.
Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы, у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь, и шесть.
Явление третье. Те же Добчинский и Добчинский оба входят, запыхавшись.
Добчинский. Чрезвычайное происшествие.
Добчинский.
Неожиданное известие.
Все.
Что? Что такое?
Добчинский.
Непредвиденное дело. Мы приходим в гостиницу.
Добчинский, перебивая.
Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу.
Добчинский, перебивая.
Позвольте, Петр Иванович, я расскажу.
Бобчинский.
Нет, позвольте уж я. Позвольте, позвольте, вы уж и слога такого не имеете.
Добчинский.
А вы собьетесь и не припомните всего.
Бобчинский.
Припомню. Ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Скажите, господа, сделайте милость, что Петр Иванович не мешал.
Городничий.
Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа. Возьмите стулья, Петр Иванович. Вот вам стул.
Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.
Ну, что такое?
Бобчинский.
Позвольте, позвольте, я все по порядку. Как только имел удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, даст я, так я тотчас же забежал. Уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович. Уж все знаю-с. Так я, позвольте видеть, забежал Коробкину. А не заставший Коробкина-то дома заворотил к Ростаковскому. А не заставший Ростаковского зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем. Дубчинский, перебивая. А возле будки, где продаются пироги? Бубчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, я и говорю, мы слышали ли вы новость, та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма. А Петр Иванович уже услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу Потечуеву.
Дубчинский, перебивая.
За бочонком для французской водки.
Бубчинский, отводя его руку.
За бочонком для французской водки. Вот мы и пошли с Петром Ивановичем к Потечуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте. Пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Потечуеву, да на дороге. Петр Иванович и говорит: зайдем, говорит, трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел. Так, желудочное трясение. Да, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактире, говорит, привезли теперь свежие семги. Так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек.
Дубчинский, перебивая.
Не дурной наружности, в партикулярном платье.
Бубчинский.
Не дурной наружности, в партикулярном платье. Ходит это по комнате, и в лице этакое рассуждение, физиономия, поступки. И здесь
вертит рукою около лба.
Много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: здесь что-нибудь неспроста. Да, а Петр-то Иванович уже мигнул пальцем и подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад там родила, и такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвали Власа. Петр Иванович, и спроси его потихоньку, кто говорит этот молодой человек. А Влас отвечает на это, и это говорит: не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте. Вы не расскажете, ей-богу, вы не расскажете. Скажете, вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту. Со свистом. Это говорит молодой человек, чиновник, да, едущий из Петербурга. По фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковс. А едет, говорит, в Саратовскую губернию. И говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это? А меня так как вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу.
Дубчинский.
Нет, Петр Иванович, это я сказал.
Дубчинский.
Сначала вы сказали, потом я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да. А вот он-то и есть этот чиновник.
Городничий. Кто? Какой чиновник?
Дубчинский. Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор.
Городничий в страхе.
Что вы, Господь с вами, это не он.
Дубчинский. Он и денег не платит, и не едет. Кому ж быть, как не ему, и подорожное прописано в Саратов.
Дубчинский.
Он... Он, ей-богу, он такой наблюдательный, все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу больше, потому что Петр Иванович насчет своего желудка, да так.
Он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
Городничий.
Господи, помилуй нас, грешных. Где же он там живет?
Дубчинский.
В 5-м номере, под лестницей.
Бубчинский.
В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.
Городничий.
И давно он здесь?
Дубчинский.
А недели 2 уж приехал на Василия Египтянина.
Городничий.
2 недели.
В сторону.
Батюшки, сватушки, выносить святые угодники.
В эти 2 недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение.
Хватается за голову. Артемий Филиппович.
Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу?
Амос Федорович.
Нет, нет. Вперед пустить голову. Духовенство, купечество. Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона».
Городничий.
Нет, нет, позвольте уж мне самому.
Бывали трудные случаи в жизни. Сходили. Еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет-то. И теперь,
обращаясь к Бобчинскому,
вы говорите, он молодой человек?
Бобчинский.
Молодой, лет 23 или 4 с небольшим.
Городничий.
Тем лучше. Молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт. А молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляетесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться. Не терпят ли проезжающие неприятностей?
Эй, Свистунов!
Свистунов.
Че угодно,
городничий.
Ступай сейчас за частным приставом, или нет? Ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.
Квартальный бежит в попыхах. Артемий Филиппович, идем.
Идем, Амос Федорович. В самом деле может случиться беда.
Амос Федорович,
да вам чего бояться? Колпаки чистые наел на больных, да и концы в воду.
Артемий Филиппович,
какое колпаки? Больным велено габер-суп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.
Амос Федорович,
а я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж 15 лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.
Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училища, почмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным. Явление четвертое. Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный. Городничий.
Что, дрожки там стоят?
Квартальный.
Стоят!
Городничий.
Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси другие. Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров?
Квартальный.
Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен.
Городничий.
Как так?
Квартальный.
Да так, привезли его поут в мертвецкий. Вот уж два ушат воды вылили. До сих пор не протрезвился.
Городничий, хватая за голову.
Ах, боже мой. Ступай скорее на улицу. Или нет, беги прежде в комнату. Слышь, и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем.
Бобчинский.
И я, позвольте мне, Антон Антонович.
Городничий.
Нет, Петр Иванович, нельзя, неловко. Да и на дрожках не поместимся.
Бобчинский.
Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко всёлочку-то в двери так посмотреть, как у него эти поступки.
Городничий, принимая шпагу квартальному.
Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага как и сарапалась. Проклятый купчишка Абдулин видит, что у городничего старая шпага. Не прислал новой. О, лукавый народ. А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Черт возьми, по улице пометлее. И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри, ты, я знаю тебя. Ты там кумаешься да крадешь в Батфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Ступай.
Явление 5. Те же и частный пристав. Городничий.
А, Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже?
Частный пристав.
Я был тут, сейчас за воротами.
Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
Частный пристав.
Да как вы приказывали? Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
Городничий.
А держи морда где?
Частный пристав.
Держи морда поехал на пожарной трубе.
Городничий.
А Прохоров пьян.
Частный пристав.
Пьян?
Городничий.
Как же вы это допустили?
Частный пристав.
Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
Городничий.
Послушайте ж, вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планирование. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельность градоправителя. Ах, боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дрянь. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтоб говорили, всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ух, грешен, во многом грешен.
Берет вместо шляпы футляр.
Дай только, Боже, чтоб сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, такую еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Ох, Боже мой, Боже мой, едем, Петр Иванович.
Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр. Частный пристав.
Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.
Городничий, бросая коробку.
Коробка так коробка, черт с ней. Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться. Но... сгорело. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, дуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать держи морде, чтоб не слишком давал вули кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому, и виноватому. Едь, едь, Петр Иванович.
Уходит и возвращается.
Да не выпускать солдат на улицу безо всего. Это дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.
Все уходят. Явление 6. Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену. Анна Андреевна.
Где ж они? Ах, боже мой!
Отворяя дверь.
Муж, Антоша, Антон,
говорит скоро.
А все за тобой. И пошла копаться я булавочку, я косынку.
Подбегает к окну и кричит.
Антон, куда? Куда? Что, приехал? Ревизор? С усами? С какими усами?
Голос городничего.
После, после, матушка.
Анна Андреевна.
После? От новости, после. Я не хочу после. Мне только одно слово. Что он, полковник? А?
С пренебрежением.
Уехал.
Я тебе вспомню это. А все это, маменька, маменька, погодите, зашпилю заю косынку я сейчас. Вот тебе и сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Ну, слышала, что почмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманится и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.
Мария Антоновна, что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем. Анна Андреевна,
через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать?
Свешивается в окно.
Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала там? Приехал кто-то? Не слышала? Глупая какая. Машет руками? Пусть машет. А ты бы все-таки его расспросила? Не могла этого узнать. В голове чепуха. Все женихи сидят. Эй! Скоро уехали. А ты бы побежала за дрожками. И ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он. Слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад. Слышишь? Скорей, скорей, скорей.
Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих стоящих у окна.